Педагог, музыкант, программист, хиппи, путешественник.
График ненормированный, короче.
Довольно много работы, да.
Сегодня я вот в настроении для панк-рока в Российской империи.
Если это супер популярный подкаст.
А что значит супер популярный?
Ну, типа, как у меня. Вот во времени и деньгах мы постоянно используем колдопен.
Не поспоришь.
Как бы результат нормальный в результате, все получилось. Но мне было стыдно.
У меня просто боль в сердечке, моя личная.
Естественно, у меня нет в запасе 150 историй, которые я хорошо помню.
Все думают, что есть.
Ну ладно, в общем, поигрались и хватит. Пойдем теперь в офис работать.
Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Пути в профессию. Кем я стал, когда вырос?». Меня зовут Инна, я ведущая этого подкаста, а вместе со мной люди разных специальностей простыми словами рассказывают, кем они работают, что делают на работе и как они туда попали. Вот представьте, начало 2000-х, 1 сентября, школьная линейка. Куча первоклассников, девочки с бантами, мальчики с гладиолусами. Вокруг снует видеооператор и задает всякие вопросики каверзные. Например, такой.
А Инусь у нас кем будет?
Я очень хочу как бы стать или зоологом, или кинологом. Просто я очень люблю собак и очень хочу тоже поездить по разным странам, узнать много нового.
Так вот, это мой голос, и я тогда могла отвечать вообще что угодно и все равно бы не угадала, потому что моей профессии тогда не существовало совсем. В этом сезоне мы как раз говорим о профессиях, которых не было еще 20 лет назад, чтобы лучше понимать, кем можно работать в современном мире. На самом деле, этот выпуск не был спланирован заранее, но я очень рада, что получилось его записать по двум причинам. Первое, мы продолжаем серию разговоров с людьми, чьи книжки стоят у меня на полке. Это приятно. А второе, третий сезон нас очень красиво закольцуется. Мы начали с разговора о подкастах и закончим тоже разговором о подкастах. Но скучно точно не будет, потому что у меня в гостях сегодня голос того самого заката империи Андрей Аксенов. Привет, Андрей.
Привет, ребята.
После такого приветствия сразу хочется спросить, расскажи, пожалуйста, как в начале 20 века либералы в кристально-белых пальто.
Да-да.
Ладно, шучу. Это не тот подкаст, поэтому расскажи, пожалуйста, кем ты стал, когда вырос.
Это сложный вопрос. В общем, может, прозвучит немного инфантильно, но мне кажется, я не очень вырос еще. Мне действительно сложно ответить на этот вопрос. Но, по крайней мере, сейчас я подкастер. Это моя основная работа. Это то, чем я занимаюсь почти все время. Но плюс еще, наверное, я педагог, музыкант, программист, хиппи, путешественник. Еще, кстати, я забыл сказать, я еще и писатель, потому что, да, вот две книжки вышло, и, кажется, какая-то из них или обе стоят у тебя на полке. Не факт, что я прямо во всех этих областях профессионал или на высоком каком-то уровне, но, по крайней мере, это то, чем я занимался многие годы.
Я как раз надеюсь, что сегодня мы поговорим и про подкасты, и про преподавание, и про музыку, и, может быть, про хиппи. Но начать я все-таки хочу с подкастов. Многие знают тебя по твоему основному проекту, это подкаст «Закат империи», и, насколько я знаю, он как раз и был у тебя самым первым.
Да, это первый подкаст, который я запустил, и он идет до сих пор. И есть еще второй подкаст, который я веду, «Время и деньги». Исторический подкаст про бизнес, про то, как люди в разные времена пытались заработать деньги, что у них получалось, что не получалось, что из этого выходило, как это влияло все на нас всех и на страну и так далее. Да, я, конечно, не то чтобы думал, что первый же подкаст станет успешным, «Закат империи» — это успешный подкаст.
Не поспоришь.
Но я это, честно говоря, ретроспективно вспоминал, то есть я вспомнил в какой-то момент, что когда я готовился его запускать. Я думал, ну, я запущусь, я буду рассказывать про то, что мне, по крайней мере, интереснее всего, и за это время, возможно, я пойму, как что вообще делается, и, может быть, потом сделать другой подкаст, который будет более успешным, что-то такое.
А как давно ты вообще начал это дело? Как давно ты занимаешься подкастами?
Я помню, что где-то в начале осени 2019 года мне пришла в голову идея, что можно запустить подкаст, и я примерно осень, несколько месяцев, по крайней мере, готовил первый сезон, писал сценарий, записывал первые выпуски, так, чтобы у меня был запас по времени, чтобы можно было потом выкладывать раз в неделю стабильно выпуски. Я еще заранее что-то придумал всякие вещи, что вот, да, надо вот выходить обязательно каждую неделю, а не как запишу выпуски, что должна быть какая-то концепция, как я буду представляться, как я буду раскручивать этот подкаст. Ну, в общем, я как-то все это структурировал в своей голове и, наверное, вот осенью 2019 года начал писать первые выпуски, записывать их, монтировать.
То есть, получается, это где-то 4 с лишним года назад. А сколько это выпусков «Заката»?
Около 150, кажется, выпусков у «Заката», по-моему, уже больше. И вот сейчас мы делаем 5-й сезон «Времени и денег». Это плюс еще, получается, 50 выпусков будет к концу сезона. Плюс еще мы сделали YouTube-проект, там 8 серий. Какое-то количество есть еще недоделанных разных выпусков. И можно посчитать, типа, участие мое в других подкастах, как в твоем. Ну, короче, довольно много.
Да, звучит реально внушительно. Тем более, что, я думаю, за каждым выпуском, даже если мы сейчас не берем продакшн сериала, про который, мне кажется, отдельный выпуск можно вообще записывать.
Да-да.
За каждым выпуском реально огромное количество работы.
Довольно много работы, да.
И вот как раз об этом я хочу поговорить поподробнее, да. Я подумала, что будет прикольно наглядно показать, из чего состоит работа подкастера на примере создания выпуска «Заката». Но чтобы было поинтересней, давай попробуем взять 2 выпуска.
Окей.
Первый — это, собственно, самый первый выпуск «Заката» про Керенского.
Отлично.
И второй, например, предпоследний про Набокова.
О, хорошо.
Я хочу взять именно эти выпуски, потому что они создавались в абсолютно разных условиях. Первый выпуск ты создавал почти в одного, будучи таким, как сейчас модно говорить, инди-подкастером, без опыта аудитории, то есть. А предпоследний выпуск, как и многие другие, ты уже создавал как сотрудник такой топовой русскоязычной подкаст-студии вместе с большой командой. И предлагаю тогда пробежаться по этапам создания таких выпусков. Может быть, ты расскажешь, чем они отличаются, или наоборот, в чем схожесть, окей?
Да, отлично, ты построила вопрос, и я с твоего разрешения еще добавлю туда, скажем, последний выпуск подкаста «Время и деньги», который я тоже делаю, потому что «Закат империи» и «Время и деньги» делаются по-разному. «Время и деньги» — это студийный подкаст, а «Закат империи» — это все-таки он продолжает быть авторским в большой степени.
Класс, да, тогда представим, юный неопытный Андрей садится делать подкаст. С чего начать?
Наверное, чуть-чуть стоит с бэкграунда начать. Дело в том, что, конечно, есть технические сложности создания подкастов и разговора вообще на публику, и у меня есть бэкграунд, ну, то есть я преподавал некоторое количество времени, несколько лет в Бауманке, я читал лекции, плюс к этому, поскольку я музыкант, у меня есть опыт публичных выступлений, у меня есть опыт работы в студии, я не боюсь своего голоса из микрофона, ого, я не стесняюсь аудитории, то есть вот с этой точки зрения я был подготовлен, то есть в тот момент, когда я взял микрофон и начал писать первый выпуск подкаста, я совершенно комфортно себя чувствовал, слушая себя в наушниках и рассказывая эти истории.
Собрал full house просто нужных навыков.
Да, это действительно так. Кроме того, у меня был опыт рассказов всяким друзьям, ну или даже среди какой-то небольшой аудитории, например, про революцию 17-го года или еще про что-то на летнем фестивале. Вот пару-тройку раз у меня были такие опыты, и, собственно говоря, я еще представлял, в какой форме я буду рассказывать, ну типа в легкой такой, веселой, с прибауточками, с шуточками, шутейками и с какими-то немного всратыми историями, с всратыми героями, современным разговорным языком, с современными аллюзиями на срачи в Фейсбуке или на что-то такое, чтобы было понятно людям, как это происходит. То есть в целом, когда я садился писать даже первый выпуск, у меня уже была некоторая подготовка, да. Но разница все равно между первым выпуском и вот предпоследним довольно большая. Да, давайте еще вот мы слушателям что расскажем. Вообще есть 2 типа подкастов. Подкаст, который вы сейчас слушаете, это подкаст разговорный. Соответственно, это какой-то диалог, интервью даже можно его назвать. Ну, то есть Инна готова к этому интервью, она знает, что она хочет спрашивать и как там разговор будет идти. Ну, в большей или меньшей степени. Я не знаю пока что. Вот. И работа потом с записью. Это тоже совершенно отдельная история. Это отдельный разговор. Мы сегодня не про такой тип подкастов говорим.
Все так.
Мои подкасты, все, которые я делаю, они называются нарративные. То есть это подкаст, у которого есть один единственный ведущий, который рассказывает какую-то подготовленную историю. Так вот, когда я рассказываю какую-то историю в своем подкасте, я знаю, о чем я буду рассказывать от начала до конца. Но есть такая иллюзия, что когда ты слушаешь чьи-то другие нарративные подкасты, они как-то легким таким языком рассказываются, как какие-то байки или еще чего-то, что это просто человек сидит перед микрофоном и, хорошо зная бэкграунд и всю эту историю, просто тебе ее пересказывает свободно. У меня было такое ощущение, и поэтому, собственно говоря, самый первый выпуск я рассказывал именно так. Короче говоря, пропагандисты победили, и непонимающие солдаты уверились в том, что их развели, и, значит, их выступление захлебнулось, не дойдя до Петрограда. Я подготовился, я посидел в материале, у меня был Google-документ довольно длинный с какими-то цитатами или еще с чем-то. Я примерно представил себе в голове, как я что это буду рассказывать, как бы так внутренне отрепетировал его, гуляя по парку. И потом я просто сел перед микрофоном и начал рассказывать эту историю от начала до конца, периодически глядя в документ для того, чтобы прочитать какую-нибудь цитатку или еще что-то. Но в целом это был такой легкий, свободный рассказ.
Никаких заготовленных формулировок, никакого сценария, не читаешь с бумажки, а вот прям...
Да.
Ох.
Да, это было примерно так. Ну, то есть сценарий в какой-то степени был, но я в него не глядел. Да, и вот получилась у меня такая длинная-длинная дорожка звукозаписи, и потом на монтаже я сидел дома, и в специальной программе я в Лоджике тогда монтировал. Ну, в общем, неважно, есть программа для монтажа аудио. И ты отслушиваешь все это дело, вырезаешь какие-то неточности, выбрасываешь какие-то вещи, какие-то штуки переносишь в начало, чтобы это более логично было. Понимаешь, что ты что-то забыл, допустим, сказать, или что-то где-то запутан, ну, в общем, очень много такой редакторской работы на разговорных подкастах, вот как на том, который мы сейчас ведем.
Mm-hmm.
Но на нарративном это вообще необычно. Ну, короче говоря, легко рассказывать, но потом тяжело монтировать.
Вот, кстати, про тяжело монтировать. У меня просто боль в сердечке моя личная. Сколько ты тогда времени потратил на монтаж? И сколько примерно у тебя была изначальная запись и финальный выпуск, который вышел?
Ну, примерно в выпуске у меня около 40 минут длятся. Я, честно говоря, не помню оригинальная дорожка, сколько была по длине, но я боюсь, что она была наверное, часа полтора, скорее всего, 1:20. Довольно длинная, довольно длинная. Монтировал я, честно говоря, не помню сколько, но явно это было не меньше нескольких часов. Это была довольно долгая работа.
Это путь воина.
Дальше было вот что. Чем дальше я двигался, тем получалось, что я все меньше и меньше был готов так сходу рассказывать эти истории. И поэтому тем более подробным становился все время сценарий.
Это в смысле заканчивалось то, что ты уже хорошо знал?
Да. Ну, похоже на то. Ну, то есть, да, какие-то вот первые истории, которые я рассказывал, это были истории в целом даже отрепетированные. То есть я их когда-то кому-то рассказывал, например. Или я знал, что я буду рассказывать. Естественно, у меня нет в запасе 150 историй, которые я хорошо помню.
Все думают, что есть.
Но сейчас мы расскажем, откуда они взялись. В общем, да, в какой-то момент я уже не могу так легко рассказывать эту историю. Я, понятно, ее там изучил, почитал, собрал документы, но мне надо смотреть. И в этот момент начали появляться сценарии, как бы набросанные куски из разных статей, из разных книг. И если делать нарративный подкаст по-хорошему, это должно быть с самого начала. Я и так не делал с самого начала, потому что я действительно не знал, как надо делать. И у меня была иллюзия, что все просто как бы сидя перед микрофоном легко и свободно рассказывают все эти истории. Если взять сценарий, который вышел предпоследним, то, во-первых, я в микрофон рассказываю историю, которая буквально у меня вот на планшете перед моим лицом стоит, и я читаю с планшета. Я рассказываю историю слово в слово практически, как на этом планшете написано. И это довольно непростой труд, ну то есть должен быть навык такого чтения, чтобы слушателю не было понятно, что ты читаешь. Когда человек читает, это слышно, и это неинтересно слушать обычно. Людям, мы приходим подкасты слушать для того, чтобы нам, как будто бы наш знакомый, легко на разговорном языке рассказал какую-то историю. Поэтому что тут нужно? Во-первых, этот текст, этот сценарий должен быть написан на разговорном языке. Это немножко другой русский язык, у него немножко другие правила.
А ты сразу пишешь на разговорном?
Да.
А потом добавляешь туда всякие, ну, вот этот чел.
Да, во-первых, у меня в сценарии есть какие-то шуточки прописаны, там прописаны могут быть слова-паразиты, типа «знаете», типа, потому что слова-паразиты — это...
Ну, неотъемлемая часть речи, конечно.
Да, конечно, да, они как бы как маслица в бутерброде, от них никуда не денешься. В нужный момент слова-паразиты должны быть, они сглаживают текст, и в какой-то момент они что-то подчеркивают. Я могу там сказать, и вот, ну, знаете, пошел он туда, и это как бы какая-то эмоция передается. Короче, ну, помимо того, что там есть сценарий, всякие слова-паразиты, все такое, у разговорного русского языка немного другие правила построения предложений. Вот я сейчас сказал фразу. У разговорного русского языка немного другие правила построения предложений. На литературном это было бы написано по-другому, потому что на литературном более строгий порядок, подлежащее, сказуемое и так далее. И это тоже слышно. Ну, короче, я пишу прямо сразу на разговорном русском языке. Больше того, я разучился писать на литературном русском языке, и когда мне приходится писать статьи в какие-нибудь журнальчики или в какие-нибудь издания, то редактор прямо, как бы, я вижу после этого, как он просто переставляет мои слова в предложении по-другому.
«Союзник мой, моя сила, могучий союзник это».
Я пишу сценарий, потом я его передаю редакторке. Она читает этот сценарий и исправляет его, но тут работа редактора в «Закате империи» и «Во времени и деньгах» различаются. Потому что в «Закате империи» это как бы такой авторский подкаст, авторский текст. И поэтому редактор и редакторка как бы исправляют ошибки русского языка, всякие согласования предложений. То есть в целом задача редактора — сделать нормальный русский язык, поймать всяких блох и все такое.
Чтобы еще проще было слушать, видимо.
Ну да, да, чтобы никто не придирался, что я неправильно согласовываю какие-то слова или использую какие-то слова, которых нету.
А придирались?
Ну, конечно. Конечно.
Серьезно.
Ну, естественно.
В комменты, да, но... в смысле, приходили такие, что за ударение?
Ну да, да, да.
Well.
Ну, про ударение много-много раз придирались, а по согласованию слов бывало довольно редко. Да, в том числе и ударение тоже. Раньше было много проблем с ударениями, сейчас я тоже уже такой читаю текст, такой думаю, так, стоп, вот интересно, а слово-то это как читается правильно? И раз, я лезу на грамоту.ру, проверяю ударение и ставлю ударение по норме. Помимо этого, сценарий сейчас еще проверяет фактчекер или фактчекерка.
Подожди, а как это происходит? Ну, то есть ты же, когда пишешь сценарий, ты же вроде берешь инфу из каких-то книжек или,
да,
из каких-то источников.
Да.
Что там может делать фактчекер? Это же вроде уже как бы, ну, источник.
Слушай, фактчекер нужен обязательно, потому что все могут ошибаться, все могут что-то пропустить, если вот как я, например, да, я пишу сценарий на основе нескольких источников. Во-первых, просто я могу что-то не заметить, забыть, пропустить или перепутать. Такое может быть. Я могу что-то неправильно посчитать, там, перевести золото, значит, в рубли, даты, места, где все это происходит. Это все нужно проверить, чтобы не было ошибки. Потом могут быть, например, да, сам последний пример. Вчера пришла придирка, которая проскочила мимо фактчека, но это как бы задача фактчекера такой найти. Я там сказал, вот там 1902 год, было выступление одной танцовщицы в Берлине, какое-то слишком откровенное, и туда пришли депутаты Бундестага, чтобы как бы проверить, действительно ли она нарушает норму морали или нет. И мне написали, ну тогда не было Бундестага. Тогда был либо Рейхстаг, может быть, либо Ландтаг. Ну, как бы, это не влияет серьезно на нарратив, конечно, но это такая блоха, которую стоит поймать. Но иногда это могут быть какие-то ошибки. Например, я рассказывал о том, что в викторианской Англии, вот конец 19 века, все так сильно заботились, опять же, о морали, что даже ножки у рояля закрывали специальными чехольчиками, потому что это слишком откровенно выглядит, слишком сексуально. В целом, глядя на то, что происходило в викторианской Англии, в это можно поверить, действительно. И это я взял, естественно, из книги, это не выдумал. Потому что, действительно, нравы были тогда супер-супер строгие, но оказалось, что это исторический анекдот, и его разобрали, и вот, да, на самом деле этого не было. Это как раз фактчекерка поймала. Короче, фактчекер нужен обязательно.
Да, и это, получается, не только проверка каких-то случайных ляпов, которые могли произойти при подготовке сценария,
да-да-да,
но еще и проверка источников самих, по, видимо, каким-то другим источникам.
Да, да. Да-да, ну то есть это проверка всей фактуры, и на самом деле это довольно интересная и сложная задача. Во-первых, человек, который фактчекер, он по определению такой довольно душный должен быть. Всегда есть придира. И у фактчекера она должна быть выше, чем у среднего человека, чтобы ловить такие штуки. Плюс к этому должен быть какой-то интерес к теме, плюс к этому должен быть какой-то бэкграунд, чтобы ты понимал, что куда может быть как бы искать. Поэтому, ну, у меня есть несколько фактчекеров, скажем, по политической истории я дам одному человеку, по трукрайму другому человеку. Для какой-то специфические вещи по истории Грузии, например, я что-нибудь напишу, мне, я стараюсь найти человека, который оттуда, там живет. Да, то есть я написал сценарий, потом я его дал в редактуру, редактура прошла, фактчекер что-то мне прислал, приходится что-то переписать из-за того, что нашел где-то фактчекер, какие-то штуки может поменять, что-то переформулировать. Все. После этого я стою перед микрофоном, ставлю перед собой планшет и просто читаю этот сценарий. И, конечно, был какой-то момент, где-то в середине, на втором, наверное, на третьем сезоне, когда я уже понял, что надо обязательно писать сценарий и читать сценарий, но я еще не научился как бы читать, чтобы это было незаметно, да, потому что, ну, вот слышу те выпуски, я понимаю, что слышно, когда ты читаешь. В целом, конечно, никто сходу не может взять текст и прочитать его как-то так, что это как будто это не слышно.
Как раз мы договорились еще немножко рассказывать про время и деньги, потому что ты говорил, что там это немножко по-другому построено.
Да.
Отличается ли процесс редактуры фактчекинга, если он там есть, скорее всего, он там есть, во времени и деньгах от того, что ты сейчас рассказал?
Да, отличается. Начать стоит с того, что во времени и деньгах не я пишу сценарии, потому что моя специализация — это время Николая II, а там мы рассказываем про бизнес в Древнем Новгороде, при Брежневе, при Петре I и так далее. И обычно там пишут сценарии люди, которые в этом разбираются, становится с этим знакомы. Например, да, какой-нибудь специалист по Древнему Новгороду или по НЭПу. И обычно бывает, что специалисты по НЭПу или по Древнему Новгороду, они хорошо разбираются, они знают классные истории оттуда, они знают бомбическую фактуру и знают, где ее найти, но они не умеют интересные истории рассказывать. Они могут написать академическую статью. Это не то, что хочется людям слушать в подкасте. Это будет скучно, даже если фактура там будет супер. Поэтому процесс происходит такой. Сначала сценарист пишет сценарий. Какой-то сторонний сценарист или даже студийный сценарист. Дальше этот сценарий попадает в руки редактору. И здесь редактор выполняет другую работу. Если в «Закате империи» он исправляет ошибки, как-то сглаживает сюжет, что-то такое, то здесь редактор смотрит на всю эту фактуру и говорит: так, хорошо, значит, что мы будем делать? Давайте главным героем возьмем вот этого, значит, открывающую сцену вообще меняем, ставим в открывающую сцену вот эту. Затем вот здесь у нас пропадает вообще интрига куда-то. Вот здесь у нас герой потерялся. Здесь я не понимаю его мотивацию. Концовка слита, и вообще непонятно, что мы в результате к чему пришли. То есть задача редактора в этот момент придумать так, чтобы это было интересно, понять, какая мотивация у героев, и рассказать ее так, чтобы это было понятно слушателям, найти какие-то интриги, за которые можно схватиться, сделать какую-то увлекательную открывающую сцену, чтобы ты прослушал там первые полторы минуты и думаешь: вау, интересно, что будет дальше. Так что просто редактор садится и переписывает этот сценарий, и сценарий начинает выглядеть совершенно по-другому. Ну то есть определенные задачи, как надо решать, их изучают, как бы есть предмет сторителлинг, на котором рассказывают, как вообще интересно рассказывать истории. Какие-то, не знаю, трехчастная структура, первый акт, второй акт, третий акт, ружье повесили на стену, оно выстрелило в конце или, например, не выстрелило. Но, в общем, внутри истории все должно иметь значение. Мы не можем рассказать какую-то историю, которая, например, не заканчивается ничем или взялась откуда-то ниоткуда. И люди, редакторы в студии, которые хорошо в этом разбираются, они умеют делать крутые истории из фактуры. Это задача редактора в студии. Соответственно, во времени и деньгах это очень-очень большая и сложная работа. То есть фактически из какого-то руды, сырого материала они делают крутую историю. Что происходит дальше? Дальше, естественно, мы отдаем им фактчек, проверяем, после этого переписываем. Дальше наступает момент, когда я подхожу, и я не сходу начинаю читать этот сценарий на записи, потому что перед тем, как записывать его, я его, это называется процесс, интериоризирую. То есть я беру и переписываю этот сценарий под мой собственный язык, как я рассказываю историю.
А как ты это понимаешь? Ну, то есть, что вот это мой язык, а это не мой язык.
Ну, то есть, я читаю сценарий, и я понимаю, что я так не использую эти слова. Или, ну, то есть, я могу пошутить где-то, я какую-то шуточку туда вставлю. Или я поменяю места словами. Или я чуть-чуть, как бы, пояснения какие-то вставляю. То есть, этот сценарий превращается из текста другого человека в мой текст, который, естественно, будет звучать моим голосом. Но потом идет еще следующий этап во времени и деньгах. Мы делаем читку, то есть собирается редактор, сценарист, я и кто-то еще сторонний человек. Я в зуме прочитываю эту историю как на записи. И все слушают ее. Это тоже важная деталь, потому что одно дело, ты когда читаешь текст, а другое дело, ты сидишь и слушаешь его, и когда ты его слушаешь, ты воспринимаешь его по-другому, и ты думаешь: ой, так, подождите, а вот здесь вот что-то тяжело дело идет, вообще скучно, непонятно. Давайте как-то тут повеселее перерасскажем эту историю. После этой читки еще раз все это переписывается. Иногда бывает такое, что один сценарий переписывается 3-4 раза, у него меняется вообще сильно-сильно структура. Но это, конечно, тяжело, хочется до такого не доходить, но такое бывает, да. После этого я его записываю, причем на записи во времени и деньгах еще со мной на ухе сидит продюсер этого подкаста, и продюсер слушает, как я рассказываю, и в какой-то момент можешь сказать: так, Андрей, ты что-то там слишком поспешил, или подожди, вот как-то надо тут переформулировать, потому что слышно, что ты читаешь.
А в «Закате» такое есть?
В «Закате» такого нету, потому что, во-первых, это исторически, да? «Закат», он, у него есть вот такие вот вайбы, он немножко более раздолбайский, чем «Время и деньги», действительно. Но за счет этого, возможно, он и немножко и выигрывает, потому что он как будто более расслабленный немного, он больше такой свойский, как бы, и все такое, поэтому он чуть-чуть может, как бы, спустя рукава, чуть-чуть, как бы, в этом смысле делаться, а «Время и деньги» — это такой общий коллективный продукт, и нужно, чтобы все были довольны тем, что получилось. Ну и плюс в «Закате империи» я сам писал этот сценарий, я знаю, как и что, и в каком тоне это рассказывать. Все такое. В целом, продюсер науки и в «Закате империи» тоже не помешает, но как-то «Закат империи» вот так быстренько раз-раз-раз и в продакшн. После этого получается сырая дорожка. Сырую дорожку мы бросаем монтажеру.
Подожди. Да. А как ты записываешь? И как ты записывал, когда ты только-только начинал? Вопрос с подвохом, почему тебя сейчас в кадре нет?
В этом смысле у меня, кстати, даунгрейд произошел. Да, поскольку я музыкант, когда я начинал, мы жили в другом месте и в другом городе. У меня там была дома как бы студия такая маленькая, гардеробная, не знаю. В новостройке есть такие вот какие-то маленькие комнатки, непонятно для чего, и вроде это как гардеробная должна быть. Ну, какой-то непонятный чулан, не чулан, что-то такое. И я его обил звукоизоляцией, все такое, и там небольшая студия для того, чтобы записывать инструменты или голос, или что такое, или даже репетировать, чтобы не мешать соседям. Такая как бы комнатка. У меня уже был тогда хороший микрофон.
А, ну, собственно, из-за того, что ты занимался музыкой, у тебя уже было оборудование, так что тебе не пришлось телефон на сок.
Всё правильно, да. У меня было оборудование, да, у меня была звуковая карточка. Мы переехали с тех пор. Здесь у меня вот в этой квартире она и меньше. Тут никакой студии нету, но буквально вот прямо сейчас, что я вижу перед собой? Я вижу перед собой платье своей жены и свои какие-то одежки, потому что я записываюсь в шкафу. И это нормальная тема. Многие музыканты, я вам открою секрет, записываются в шкафу, потому что это хорошее место. Вот берешь платяной шкаф, открываешь у него двери, можешь чуть-чуть вытащить оттуда вещи, чтобы они не мешались, но в целом внутри шкафа из-за обилия вещей будет нормальная звукоизоляция. Вот открыты двери, у меня привешен на специальном кронштейне микрофон сейчас, сзади висит плед, на полу лежит тоже такой довольно толстый ковер, то есть в целом все как бы более-менее завешено, да, но это не то, что какое-то подготовленное место, просто хороший микрофон, наушники. Короче, если вы уже доросли до микрофона, записываться в микрофон, а не в iPhone, то хорошо иметь еще наушники, чтобы слышать себя, чтобы понимать там раз, ой, я что-то, кажется, уже не в микрофон говорил, а куда-то в другую сторону.
Я приоткрою секрет. К сожалению, к большому, я не влажу в свой шкаф. В целом, любой подкастер знает, что шкаф — это вообще лучшая студия звукозаписи, которую вы можете оборудовать себе дома. Но я стараюсь оборудовать себе шкаф вокруг себя, поэтому вот представьте, я сейчас сижу в своей комнате, передо мной стоят диванные подушки, на них лежит полотенце, по всей комнате во всех углах развешаны мои вещи из шкафа, которые стараются это все гасить. В общем, да, ребята, те, кто записывается дома, не в студиях, мы с вами.
Ну, самое главное — завесить скорее окна, стекло отражает довольно сильно, не знаю, кафельные полы, то есть в ванной и в туалете записываться — плохой вариант. Да, ну я тоже не то, чтобы внутри шкафа сижу с закрытыми дверьми, они у меня открыты, я стою как бы перед шкафом. Привычка, наверное, тоже с музыки, потому что певцы записываются стоя. Типа диафрагма, все такое, подкастер обычно сидя, но я как-то стоя. Да, вот получается дорожка, дорожка отправляется монтажеру. Кстати, да, первый выпуск я монтировал сам и резал сам. А сейчас дорожку я отдаю монтажеру, но на монтаже нарративного подкаста со сценарием ее монтировать довольно просто. Ну, то есть бывает такое, я рассказываю, потом запинаюсь, или ударение проверяю, или еще что-то. И вот это надо просто вырезать и подклеить, как бы, когда я опять начинаю абзац с самого начала. Вот, он монтирует, скидывает мне черновик, потом еще подзаписываешь заплаточки, монтажер их вклеивает, и все. И дальше это все выкладывается на хостинг в интернет, и уже дальше автоматически куда-то распространяется.
Ну, тут получается, на самом деле, чем лучше изначальный сценарий, тем легче потом работа монтажера. Тебя, наверное, монтажеры очень любят.
Нет, ну да, ну естественно. Ну, то есть это, в принципе, норма. По крайней мере, внутри студии, если это нарративный подкаст, монтажеры не должны ничем заниматься, кроме того, чтобы вырезать ошибки, подклеить то, что идет дальше, и подложить музыку. Если мы возьмем разговорные подкасты, которые тоже делаются в студии, на разговорных подкастах есть редактор, но редактор, он не редактирует сценарий предварительно, а он, наоборот, берет три дорожки от трех ведущих. Тут сидел три человека, наболтали что-то там, а редактор придумывает, как это сделать конфетку.
И потом расхлёбывает.
Как,
да,
из этого сделать классную историю. Потому что, как бы, слушать простой разговор трех чуваков, который просто что-то рассказывает, это тяжело. Поэтому на разговорных подкастах, на хороших, всегда есть редактор, который слушает и такой решает. Вот здесь тут как бы скучно получилось. Вот здесь они друг друга перебивали. Вот это мы вот сюда подклеим, чтобы как-то это связано было. И потом, к удивлению этих ведущих, делает какой-то совершенно другой продукт. Они могут услышать не то даже, что они разговаривали, но задача редактора — придумать, как это сделать, чтобы это было слушать интересно. И редактор в аудиопрограмме красит куски разные, переставляет их из одного места и другого, и выдает как бы такой сырой монтаж звукорежиссеру, а звукорежиссер просто аккуратно все это приглаживает, склеивает хорошо, подставляет звучки там, где это нужно, убирает какие-то шумы, что-то такое делает, да.
Слушай, а как ты так быстро успеваешь делать такой большой объем работы? Сколько часов в день ты работаешь? 22? 20?
Ну, на самом деле, я набил руку. Понятно, что первый, второй, третий сезон я не успевал. Ну, то есть, когда я делал первый сезон, я вот решил, вот у меня будет один сезон, 10 выпусков. Я хочу, чтобы они выходили каждый понедельник железно, раз в неделю. И поэтому мне надо просто подготовиться заранее, допустим, чтобы у меня было к моменту старта сезона, скажем, 6 выпусков. И, значит, у меня еще впереди будет 10 недель. За эти 10 недель я должен сделать еще, вот, например, 4 выпуска.
Подкастерс месс.
Ну да. Соответственно, когда первый сезон закончился, и я понял, что класс, дело пошло, слушатели, есть какие-то отзывы, все такое, надо сразу же продолжать дальше. Но в этом межсезоне я просто готовил следующий сезон, и когда пришло время, я вот начал его выкладывать. Сейчас я набил руку, во-первых, а во-вторых, не я один делаю подкаст. Есть редактура, есть монтаж, который уже не на мне лежит.
Ну вот сколько у тебя рабочий день? Условно, не знаю, если бы ты работал в офисе, ты бы работал столько же или больше, или меньше?
Ну, я могу рассказать, как происходит моя рабочая неделя. Скорее, это вот так вот происходит, потому что одновременно в производстве несколько выпусков параллельно все время. В целом, поскольку подкаст выходит раз в неделю, естественно, как бы общее время на подготовку одного выпуска должно занимать неделю. За неделю должен с нуля появиться новый выпуск готовый, который можно положить. Но да, это происходит не так, это длиннее делается, обычно примерно так. Вот понедельник, в понедельник вышел новый выпуск, свеженький. Я в целом в этот день более-менее отдыхаю, там раскидываю в соцсетки куда-то, что-то там публикую, смотрю там отзывы. В целом понедельник такой полувыходной. Во вторник и в среду я пишу новый сценарий с нуля. То есть я примерно знаю обычно тему, на которую буду рассказывать, или если я не знаю, мне нужно его сообразить, вот типа во вторник, про что я буду рассказывать, покопаться в своих записях, покопаться в своем блокноте, где у меня записаны примерные темы.
А у тебя нет какой-то заготовки, что типа вот тема про это, и такой списочек, не знаю, длиной в бесконечность, во всю жизнь, по которому ты просто идешь и выбираешь, что сегодня я вот в настроении для панк-рока в Российской империи.
Ну, вот во времени и деньгах мы пишем поэпизодный план на весь сезон. Мы знаем, какие будут выпуски, о чем. Мы с самого начала как бы придумываем весь этот план, и все знают дальше, что делать. В «Закате империи» не всегда так. У меня есть записная книжка, но это вообще канал в Телеграме, просто приватный, в который я кидаю темы для выпусков. Я там читаю книжку, там гуляю, или ресерчу что-то для другого выпуска и натыкаюсь на какую-то прикольную параллельную историю, или встречаю что-то в соцсетях, я туда кидаю, там как бы такой хлам, очень-очень много разных тем. Ну и да, первое обычно, что я делаю, вот во вторник, я залезаю туда и смотрю, и думаю, так, вот про политику было в этом сезоне, про высший свет было, true crime, значит, был, бизнес-история была, что-то не было давно ни про каких сумасшедших эзотериков, мистики никакой. Посмотрим, что есть из этого. Раз там, и, например, нахожу. Это книги могут быть, это могут быть статьи научные, это могут быть вырезки из газет того времени, дневники, что-то такое, вот. И дальше я начинаю ресерч. Обычно где-то полдня у меня занимает то, чтобы накопать достаточное количество материалов, по которым можно будет дальше писать выпуск. И я начинаю писать сценарий, я пишу его вторник, среду, иногда еще на четверг это заходит, но это не 8 часов рабочий день, это довольно как бы такая тяжелая длинная работа. Вот, скажем, в среду в идеале вечером я заканчиваю и отправляю на редактуру и фактчек этот сценарий. Дальше у меня наступает четверг. В четверг ко мне приходит с редактуры и с фактчека сценарий, который я отправил на прошлой неделе как раз.
Mm.
Я беру сценарий, который я писал на прошлой неделе, у него готова редактура или фактчек. Соответственно, я принимаю эту редактуру, принимаю фактчек, что-то там переписываю, либо прям принимаю новый, и тогда у меня опять немножечко больше свободного времени. Дальше пятница. В пятницу мне приходит с монтажа выпуск, который мне надо выкладывать в ближайшее время. Я его отслушиваю, думаю, какие заплаточки там написать, где чего там плохо. Соответственно, в субботу я буду писать тот сценарий, который я фактчек принял в четверг, и заплатки для выпуска ближайшего, который должен выйти в понедельник. Я все это записываю, отправляю монтажеру. Монтажер через неделю к пятнице мне пришлет черновик записи и, типа, в воскресенье пришлет мне выпуск, который надо выложить в понедельник со всеми вклеенными заплаточками. И где-то в воскресенье я его выкладываю. Но в целом, вот как бы почти каждый день я работаю много или чуть поменьше. Еще есть параллельно время и деньги, потому что в эти дни будут либо читки, либо интерреализация, либо запись времени и денег, либо там могут быть просьбы написать какую-то статью, либо книжку, если я пишу, еще надо там раз какую-то главу дописать или еще что-то сделать. Так что в целом довольно много работы.
График ненормированный, короче.
Нет, ненормированный, да, довольно много работы. Но иногда бывает такое, что меня там просят что-нибудь написать, и я понимаю, что я что-то, типа, этот месяц уже как бы немного не вывожу, слишком много. Я такой говорю, извините, я не могу. А иногда бывает немножко полегче. Вот сейчас полегче, потому что межсезонье у «Заката империи». Я уже пишу новые сценарии, но они пока что еще не дошли до того момента, когда их надо записывать и отслушивать, так что у меня немножко побольше времени свободного. То есть, получается, в целом, если работать так плотненько, бодрячком, то нужно 3 недели. 3 недели проходит с того момента, как я сажусь писать новый сценарий, до того момента, как он готовый приходит с монтажа. Так что это вот так вот устроено. Я, наверное, хочу еще добавить в предыдущему. Мне кажется, у слушателей может возникнуть ощущение, что это вообще как зверская очень индустрия. Куча народу делают вообще работу круглосуточно, и ворваться туда сложно. Ну, как бы для тех, кто... Ну, то есть я работаю в подкаст-студии. Подкаст-студия занимается производством подкастов. Естественно, там уже выстроены процессы так, что мы загружены доверху, и мы только этим и занимаемся. Большинство людей, которые делают подкасты, абсолютное большинство, делают их как хобби, и они не посвящают этому столько времени. Ну и я, собственно говоря, когда начинал, я работал совершенно в другом месте. Я преподавал в Бауманке и нормально совмещал. То есть не так часто выходили сезоны, может быть, как сейчас. И не было 2 подкастов, а был 1. В целом, это нормально все более-менее совмещалось с другой работой. Это все можно делать самому. Опять же, это не так сложно, как снимать ролики на Ютубе. Тут не нужны никакие свет, звук, 3 камеры, монтажеры, какие-то всплывающие плашки. Вот у тебя есть шкаф, есть iPhone, хочешь рассказать классную историю, рассказал классную историю, все понятно, что есть это какая-то студия, которая уже там продает эти подкасты на рынке, все такое, что там немножко другой может быть уровень. Но самое главное в подкасте — это классная история. Uh-huh. Если вы умеете рассказывать классные истории, или если вы умеете разговорить каких-то классных гостей, или вы, если можете между собой как-то классно разговаривать, то это самое главное. Все остальное — это технические моменты, и они на самом деле не особенно-то и сложные. То есть это довольно открытая индустрия.
На самом деле, мы вот уже сколько говорим, и в целом нетрудно заметить, что почти все твои подкасты, проекты так или иначе связаны с историей.
Да.
При этом, насколько я знаю, ты не историк по образованию. Расскажи, на кого ты учился?
Ну, я учился на айтишника, закончил Бауманку, кафедра системы обработки информации управления. Мне очень нравится программировать. Ну, буквально 30 минут до нашей записи я сидел, чуть-чуть перепиливал сайтик свой, там, поменял кое-что.
Как разработчик сайтов, который тоже занимался этим за 30 минут до нашей записи, только будучи на своем рабочем месте.
А, да?
Я солидаризируюсь. А ты с детства хотел программировать?
Ну, скорее, не с детства. Во-первых, родители у меня инженеры, и они закончили Бауманку оба, они там познакомились. Больше того, ну, типа, мне 40 лет. У нас компьютер появился дома, мне кажется, в 95-м или 94-м году. То есть очень рано. Ни у кого не было компьютеров из моих знакомых. У нас он как бы был. И как-то вот что-то там я немножко ковырял, но супер мало, я не фанател от программирования. Не знаю, играл в цивилизацию, что-то такое. Я поступил в лицей, 1502 энергофизические прямые, и там довольно круто преподавалось программирование. Кстати, было классно, когда, ну, родители такие, ну, что, я говорю, ну, наверное, я пойду, типа, на программиста учиться. А тогда интернет только-только появлялся. Ну, типа, это 97-й, 98-й год. И родители такие, слушай, мы, как бы, мы же из этой индустрии, и кажется, что, наверное, это не самая выгодная профессия, потому что уже, в принципе, все, что надо, уже запрограммировано. Так что, в целом, кажется, некуда идти. И вот как раз в 2000-е я поступил, и как бы пошел интернет все больше и больше и больше, и сейчас нужно программировать до хрена всего, как бы любой маленький интернет-магазин, ему нужны какие-то, не знаю, программисты. Короче, вот. Но я все равно пошел. Ну вот, отучился. После окончания института я какое-то время работал по специальности. Понял, что мне не нравится заниматься программированием 5 дней в неделю, 8 часов.
Ну, то есть, типа, как хобби прикольно,
да.
А как работа...
Как работа тяжело, особенно если это, ну, какая-то крупная корпорация, и тебе кидают таски, и ты вообще не понимаешь, что к чему, просто как бы выполнил таску, отметился, пошел дальше. Ну, просто реально как в шахте долбишь уголь. Ну, короче, это во-первых. Во-вторых, я не вообще особо работать, честно говоря, не хотел. Хотел музыку играть. У нас была группа, мы выступали, ездили на гастроли. Хотел с этим заниматься в жизни. Работать на работе не хотелось. Поэтому задача вообще была найти такую работу, чтобы было свободное время достаточно. И в какой-то момент я понял, что мне программировать надоело. И я подумал, мне нравится же вроде как преподавать. Педагогика как-то вроде мне подходит. Класс. И я вернулся на кафедру, говорю, давайте я буду преподавателем работать. Ну, они говорят, давай. Я пошел на полную ставку. Ну, полная ставка. только в университете, ну, типа, преподаватель не может 5 дней в неделю 8 часов вести занятия. Это как бы смерть. Там меньше как бы работы по часам. И 2 месяца отпуска летом. И в целом было много свободного времени. Плюс к этому мне супер нравилась эта работа, потому что, во-первых, за тобой никто не следит. Преподаватель в университете — это человек, который вообще ни перед кем не обязан, кроме как перед студентом. Там есть, конечно, всякие, а вот сдай там то, какую-нибудь бумажку подпиши, статью надо написать. Но в целом ты абсолютно предоставлен сам себе. Ты преподаешь студентам вообще что хочешь. Я просто придумал свой курс по API, там студенты писали для Телеграма ботов. Ну, то есть это было не чисто программирование. Как бы я объяснял, вот как там система взаимодействует друг с другом в интернете через API, какие есть методы у API, как вообще все это работает, как можно куда чего встроить, как сервисы могут общаться друг с другом и передавать данные, и каким способом, и какие это могут быть данные, и все такое. И на примере вот Telegram API мы там писали, собственно, ботов. И для ВК тоже. Ну, короче, преподавал.
Uh-huh. А ты прям лекции вел?
Я вел лекции несколько. Я вел лабораторные, принимал экзамены, конечно, контрольные, тесты, не знаю, все.
А списать у тебя можно было?
Слушай, я сейчас... Мне надо восстановить, какая у меня была политика.
Ну, ты скорее был из тех, кто такой: нет, вообще сейчас полетите из универа, если я вас хоть что-то увижу. Или типа лишь бы вы знали просто
всё. Не-не-не, конечно, нет. Я нормально к этому относился. Во-первых, это все видно. А во-вторых, я старался вообще построить предмет так, чтобы списывать не надо было, не было бы в этом смысла. Если чуть-чуть в эту сторону уйти, то у некоторых преподавателей есть такие взгляды, которые сформировались, кажется, еще в 19 веке. Ну, то есть лектор в 19 веке — это такой человек, который обладает какими-то эксклюзивными знаниями, которых нету ни у кого и которых найти нигде нельзя, потому что буквально нет книжек, в которых есть эти знания. Или если есть, то есть одна на немецком языке. И нет интернета, нету копировальных аппаратов, нету ничего. У лектора есть знания, и с помощью лекции он эти знания передает там на 100 человек. И, соответственно, эти 100 человек могут, сидя в зале, эти знания узнать и записать из этого. Это задача как бы лекции. Совершенно очевидно, что сейчас в 21 веке это бессмысленно, абсолютно. Знания абсолютно не эксклюзивны, их очень много, есть интернет, есть куча книжек, есть куча людей, которые на Ютубе что-то рассказывают. Никакого абсолютно нет смысла пересказывать учебник на лекции и следить, чтобы кто-то что-то записывал, какие-то определения. Абсолютно ноль. Это бессмысленно. Соответственно, на лекции задача, которая была передо мной, сказать, вот как устроен блокчейн вообще. Вот как устроен блокчейн. Ты, в принципе, можешь прочитать 3 раза статьи, и ты потом такой, блин, я прочитал, я пока читал, все понял, но на самом деле ничего не понял.
Да.
Вот. И задача классного преподавателя нормально объяснить это так, чтобы у всех это отложилось, или, по крайней мере, так, чтобы человек, прочитав потом статью, понял вообще, о чем в ней говорится. Ну и так далее. Соответственно, экзамены у меня были тоже примерно такой же. То есть я хотел от студентов, чтобы они продемонстрировали понимание каких-то вещей. Не что-то там, что можно списать, а чтобы он смог объяснить вообще, как это работает. А, я, кстати, вспомнил, какая у меня была система. Во-первых, я придумал бальную систему, и она совершенствовалась и была довольно замороченная. Просто был такой момент, что у тебя достаточно много баллов, ты приходишь на экзамен, и вместо того, чтобы писать билет, студент садился ко мне без подготовки, он вытягивал какой-то билет, и там в билете 2 вопроса, и я, скажем, из одного из этих вопросов спрашивал у студента какую-то небольшую деталь, типа, что такое маршрутизация, в чем ее прикол, зачем она нужна. И студент как бы объясняет, и по его объяснению видно, он как бы понимает вообще, о чем речь идет. Или нет. Но если он понимает, то все. Как бы я ставлю 5 и дальше он идет. По-моему, если там меньше баллов, то надо было на 2 вопроса ответить. То есть мне не надо ждать от студентов, чтобы они наизусть рассказывали какую-то вещь. Основная идея обучения технического в том, чтобы у людей была какая-то база, чтобы потом они просто взяли спецификации, еще что-то, и читая их, вообще понимали, о чем идет речь. Потому что, ну, невозможно выучить студента всем языкам программирования. Надо научить как бы определенным принципам пониманию, как чего-то работает, чтобы они где-то ориентировались, чтобы они попробовали то, это, 5-е, 10-е, и пошли, наверное, дальше. Ну, по крайней мере, это то, как я себе представлял высшее образование, работая в Бауманке. И, ну да, я думаю, что я был хорошим педагогом и преподавателем.
Но при этом еще и немножечко рок-звездой.
Недостаточно рок-звездой. Не, ну я к тому, что, наверное, преподавать в университетах должны крутые специалисты. Если это технический вуз, то там должен преподавать крутой специалист. Но не то, что было, вот, типа, я пришел, мне 27 лет, и я говорю, давайте я буду преподавать. Да, во-вторых, мне кажется, конечно, высшее образование должно быть выстроено по-другому. Типа, как в европейских, как в американских университетах, когда ты сам выбираешь себе программу, и ты сам записываешься на определенные дисциплины, и сам на них ходишь, и боязнь есть в России. России, конечно, что вот типа, а чему они научатся, что-нибудь не так выберут, а кто будет ходить к этому преподавателю? Ну, как бы в этом и прикол. Типа, если к тебе студенты не хотят ходить, или если они понимают, что это им не пригодится предмет, значит, видимо, этот предмет не нужен.
Дело не в студентах.
Да, да.
Вернемся к рок-звезде. Или, как ты сказал, недостаточно рок-звезде.
Да, недостаточно, недостаточно.
Ты говорил, что все, что в целом ты делал, и подкаст, и преподавание, оно все было вот как дополнительная работа к тому, что ты занимался музыкой. В одном из интервью ты говорил, что ты это делал, чтобы накопить денег на альбом.
Кстати, да.
Вот первый вопрос. Накопил ли?
Ну, у нас несколько альбомов. Первый альбом записывался в шкафу, так что в целом... Музыкой тоже. Как бы, если у тебя нет денег, то никаких проблем. Для того, чтобы написать крутой альбом, деньги не нужны.
Ну, тогда второй вопрос. Расскажи, на что копил, что за группа, какую музыку вы играли, как она появилась. У нас есть немножко времени, чтобы об этом поговорить.
Ну, блин, это, конечно, отдельная довольно длинная история. Я, наверное, в классе как раз в 9-м понял, кем я хочу быть. Не программистом, а я хочу быть рок-звездой. Я начал играть на гитаре, учиться. Потом искать каких-нибудь чуваков, с которыми можно было бы играть музыку. Нашел друга, он учился младше меня на год. Он стал барабанщиком, и он такой более деловой был, чем я, он нашел гитарист. Короче, как-то вот мы сколотили какой-то состав. У нас было все довольно на серьезных щах. Mm-hmm. Мы играли довольно сложную такую прогрессив-рок. Я не знаю.
Короче, не каморка за актовым залом.
Да, нет, это, конечно, мы презирали. Мы играли довольно сложную музыку, но при этом мы не умели играть и не умели петь, но придумывать умели хорошо. Вот особенно гитарист. Мы вообще супер, как бы, супер крутой, супер музыкальный. Это были довольно сложные вещи. Короче, вот мы как-то так играли. Просто в какой-то момент с однокрупниками уже из Бауманки мы что-то поехали тусить на новогодние каникулы. Там бухали, а я еще притащил гитары. И вот мой друг такой говорит, давайте альбом писать. Мы такие, ну давай.
То есть вот так принимается решение.
Да-да-да, ну а мы ночью, просто играли какую-то дичь, то есть мы брали какие-то песни и переигрывали их в каком-то абсурдной манере. Это получился постмодерн. И мы такие, давайте запишем. И мы в течение 3 дней просто как бы взяли, записали это чисто по приколу, придумали название для группы «Акваланг», ну потому что должно быть название. И мы еще это сделали на кассету. То есть мы записали на компьютер, но в целом кассеты тогда еще были.
А почему «Акваланг»?
Ну, не почему, потому что, ну, как бы это все было на приколе. Это просто первое слово, которое пришло в голову. Все. Потому что надо было что-то придумать. Почему «Акваланг»? Ну, конечно, «Акваланг». Типа такой ответ. Поверь в то, что я оживаюсь один. Ну, это было супер весело. В этом было много творчества, много юмора и всего такого. И мы как-то решили потом продолжать. Просто мы решили тогда уже придумать свои какие-то абсурдные, смешные песни. И вот мы как раз писались дома у моего одногруппника, у Булата, в шкафу. И мы довольно много записывали, много придумывали. То есть, когда сидишь дома, у тебя куча валяется инструментов, ты придумываешь какие-то безумные вещи, которые на сцене невозможно сыграть, но в плане использования каких-то дурацких инструментов, 5 штук, наложенных друг на друга, и все это как-то смешно трещит. И в этом много творчества, много интереса. А потом мы поняли, что это получается супер прикольно. И это гораздо интереснее, чем вот этот суровый прогрессив-рок, который я тогда играл. И мы начали заниматься больше аквалангом. И он прогрессировал в разные стороны. В какой-то момент мы прямо поняли толк в сценических выступлениях и в крутом звуке. Прямо играли такую музыку, под которую хотелось прыгать по сцене и гитару разбить. Потом мы поняли, как это работает, как это делается. Мы начали что-то другое. Ну, то есть акваланг — это всегда был эксперимент. Мы уходили в разные, как бы, стороны. Последнее, что мы записали, это в 2019 году, как раз вышел альбом, на который как раз я набирал деньги, копил. Ну, мы там еще развернули краудфандинговую кампанию, какие-то мерч, сделали стримы из студии, чтобы показать, как это все происходит.
Ого.
Просто потому что хотелось сделать крутой продукт в плане как бы и в техническом, и в звуковом, и во всем таком. Мы еще как бы немножко уже подросли, хотелось как бы сделать круто.
А ты все еще больше хочешь заниматься музыкой или подкасты уже прочно заняли место в сердечке?
Ну, скорее я просто понял, когда начал делать подкаст, и вот когда он стал популярным, что, кажется, это, видимо, вот как раз и есть самое мое дело. потому что в нем сочетается много всего, что мне интересно. Во-первых, мне на самом деле интересно рассказывать истории, и я это умею делать хорошо. В музыке мне тоже было важно, интересно рассказывать историю. Типа, песня — это короткая история, и для меня это было всегда важно, о чем вообще поется в этой песне. Ну, то есть, группа наша популярная не была. Подкаст очень популярный. По одному этому можно понять, что, видимо, людям больше понимают или принимают то, что я делаю в этом, как бы, плане. И кажется, да, ретроспективно смотря, и лекции, которые я читаю, и мое отношение, как бы, к тому, как передавать знания, и любовь к каким-то историям, и любовь к истории самой, отношение к науке, к научному знанию, каким, как бы, вещам можно доверять, каким не доверять, как бы, и музыка, которой много в моем подкасте, оно все как-то классно сочетается, но в целом, наверное, центрально стоит то, что действительно, наверное, классные истории — это мое, а, видимо, пение или музыка, я думаю, что это мое, но я не знаю, почему мы, как бы, не стали какими-то известными. Я до сих пор не понимаю, почему, но, честно говоря, все равно, конечно, у меня отношение такое, что подкасты — это супер крутая работа, это хобби, которое стало работой, которое приносит вообще нормальные мне деньги, и я известен, и я езжу с лекциями, это же, ну, типа, туры мои с лекциями, это чисто из-за того, что я считаю, что надо ездить в туры. Так-то подкастеры не ездят по куче городов в Европе и читают маленькие лекции. Нет, просто мне хочется этого делать. Но все-таки я понимаю, что это супер класс работа. А музыке я никогда не относился как к работе, возможно, поэтому и не, у нас так не получилось. Потому что к музыке у меня совершенно другое ощущение, что это нечто большее, это нельзя назвать работой, это творчество, это искусство. Да, для кого-то искусство — это тоже работа. Я понимаю, что для того, чтобы делать хорошее искусство, нужно очень-очень много работать. Это, как бы, нету здесь противоречия, конечно. Но все равно, я не знаю, как даже разграничить. Но, возможно, вы, просто слушая, как я пытаюсь это объяснить, понимаете, что я пытаюсь сказать. Короче, нет, музыка для меня нечто большее, и это гораздо сложнее, и там гораздо больше возможностей. И да.
Ну, ты, кстати, сказал такую штуку, я не знаю, почему мы не стали популярными, почему это не выстрелило. Я вспомнила, что ты же про подкаст тоже в самом начале говорил, что я вообще был в шоке, что вот первое, что я сделал, оно как бы сразу выстрелило. Я вспомнила, недавно дочитала книжку «Гарри Поттер. Методы рационального мышления».
О, хорошая книжка.
Да, всем, кто читал, передаем привет и щелчок пальцами. Для нечитавших это просто такой разросшийся фанфик Гарри Поттеру, который оформлен в классную книжку.
Ой, это не просто фанфик. Не, ну это фанфик,
согласна,
естественно, но это
но
как бы...
изначально, да.
Не знаю, мне кажется, это круче, чем Роулинг. Ну и, короче, это сложно описать, это очень-очень крутая книга, да. Она на меня, наверное, сильно повлияла, я бы даже так сказал.
Солидаризируюсь полностью. В общем, там был прикольный диалог. У Дамблдора кто-то спросил, почему ваши планы всегда исполняются. На что он ответил что-то в духе: у меня просто слишком много планов, какой-нибудь точно исполнится. И вот мне кажется, это очень хорошо подходит к твоей истории, потому что вот,
да,
в данном
это
случае, возможно, выстрелило вот это.
Это правда, но я еще не рассказал еще другие вещи, которые я делал. Ну, типа, путешествия — это окей, но я участвовал в организации музыкальных фестивалей, и один из фестивалей мы с друзьями сделали как бы сами свой. Я долгое время занимался тем, что делал детский лагерь. Был там сначала и вожатым, потом стал руководителем детского лагеря. Мы делали суперкрутой лагерь. Мы ездили на международные конференции, рассказывая вообще, что мы делаем в лагере, и разные педагоги из других стран такие: вау, как бы круто. Это правда как бы круто. Я помимо этого занимался разным волонтерством в городских проектах, скажем. Я занимался политикой. Выдвигался в муниципальные депутаты в 2017 году, в Молжаниново. Меня не выбрали, да. Типа я вступил в одно время в политическую партию, в одну, небезызвестную. Мы пытались ее реформировать изнутри, чтобы была нормальная демократическая партия в России, с которой можно пойти на выборы в Госдуму и мэра нормального избрать. Короче, я занимался всегда огромным количеством разнообразных вещей, которые мне интересовали. И нельзя сказать, что я чувствовал себя типа вот, типа классно. Нет, ты себя чувствуешь как бы иногда вообще, чем я занят. Вот мои там однокурсники, вот они закончили Бауманку, типа крутой вуз. И сейчас они какие-то лиды, какие-то сеньоры, кто-то за границей, у кого-то свои большие фирмы или, не знаю, какие-то вообще высокие довольно позиции, у кого-то свой бизнес, все такое. И типа: Андрей, а чем ты занят? Такой: ну, типа, я вот в детском лагере. музыку мы играем, рассказываю истории. Да, это странно выглядит. И с одной стороны, я понимаю, что, во-первых, ну я не выбирал, естественно, все это дело. Это просто какое-то свойство моего характера, что я не могу заставить себя идти на дурацкую работу в корпорацию, сидеть в офисе, полный отстой. Но когда тебе 35, ты такой думаешь, блин, ну вот, типа, чуваки уже где-то за границей или там зарабатывают много денег, и у меня есть мозги, я бы тоже мог это, в принципе, делать. С другой стороны, эти ребята, они как бы смотрят и говорят, ну мы как бы всю свою жизнь вот работали, а Андрюха как бы объездил, может, полмира, играет в рок-группе и занимается разными крутыми вещами, и с другой стороны, это тоже классно выглядит. Но когда ты внутри этого находишься, ты тоже себя чувствуешь иногда некомфортно. Ну, типа, ты делаешь концерт, на них пришло 30 твоих друзей, тебе, я не знаю, 35 лет, и ты такой думаешь, ё-моё, ну... Странно. С другой стороны, я понимаю сейчас, что я бы не сделал такой суперклассный подкаст, если бы я не отказывался от этого всю свою жизнь. Если бы я в какой-то момент бы сказал, ну ладно, в общем, поигрались и хватит, пойдем теперь в офис работать.
Серьезно работать, на серьезную работу.
Да, на нормальную, на нормальную работу, на нормальную работу. Нет, как бы я просто все время пробовал разные штуки, и в какой-то момент, когда я попробовал подкасты, я через некоторое время, когда он стал популярным, я действительно просто понял, это же сочетает кучу вещей, которые я делал до этого. В общем, неудивительно, что именно подкасты выстрелили, но пока я не сделал подкаст, я не знал, что это как раз и есть мое дело. И что бы было, если бы я не попробовал? Так что пробуйте. Вот мое вам всем послание. Не сдавайтесь, пробуйте разные штуки. Мир суперинтересный, много там всяких вещей, денег вообще много не нужно для жизни, с голоду никто не помрет. Тем более уж сейчас. Мне кажется, сейчас такое время наступило, что все развалилось, все разрушилось, можно пробовать, что хочешь.
Тогда я немножко верну нас с философской линии на рациональную, жизненную. Хочу еще поговорить про то, как устроено в подкаст-среде финансирование и вообще доход.
О, отличный вопрос.
Я всегда шучу, что мне лениво разбираться с монетизацией, поэтому у меня не коммерческий проект. На самом деле, я правда сразу не хотела зарабатывать на подкасте, поэтому довольно плохо знаю, как с финансовой стороны здесь все устроено. Поделись, пожалуйста, как вообще подкастеры сейчас зарабатывают.
Слушай, ну это хороший подход, на самом деле, у тебя, чтобы просто сразу понять, вот какой у меня подкаст, вот что я собираюсь делать, вот чего я делать не собираюсь. И это как бы классно ставит голову сразу на место.
Спасибо.
Как зарабатывают в подкастинге? Во-первых, есть распространенная шутка в подкастерских чатах.
О, да.
Как заработать на подкасте, продать микрофон.
Такая же у фотографов есть.
Да. Значит, какие есть способы монетизации подкаста? Самый простой способ монетизации, когда у тебя есть какое-то количество слушателей, которые прямо любят твой подкаст, какие-то немножечко живые соцсети. Потому что когда есть соцсети, ты видишь немного обратную связь, потому что в подкастах нет особо комментариев, ничего такого. Так что пишите отзывы. Это вообще, кстати, важно.
Спасибо.
Мы сидим как в черной будке, не зная вообще, нас слушают, не
реально
слушают. Так что вот. В общем, если есть какое-то количество слушателей, даже не супер большое, я с этого начал, и в целом много кто начинает, это Boosty и Patreon, сервисы донатов ежемесячных, можно туда подписаться, и, соответственно, какие-то деньги начинают приходить. В принципе, если нормально себя вести, и даже там какой-нибудь дополнительный контент немножко делать, и если у тебя не супер популярный подкаст, как бы не на первых строчках, то это в целом может приносить, ну, 50 тысяч рублей в месяц. Это не суперсложная задача на самом деле.
Серьезно?
Конечно, да, да.
Я думала, ну, то есть, когда ты начал с Boosty, я думаю, очень интересно, потому что я была уверена, что ты начнешь там, не знаю, с привлечения спонсоров или чего-то еще, потому что мне это казалось, ну, вот затея с донатами, условно, от аудитории, мне казалось, наоборот, самой неустойчивой и самой такой...
Ну, вот Boosty и Patreon, они в том-то и прикол их, что они более устойчивые, что это ежемесячная подписка, то есть, если человек подписывается на тебя, то у него ежемесячно списывается какая-то сумма, и ты в целом можешь прогнозировать, что у тебя упадет. Я сейчас попробую примерно цифры сказать. Понятно, что это не совсем нулевой подкаст. Это подкаст, у которого есть какая-то своя нишевая аудитория, возможно, небольшая. Я думаю, что если есть там 2-3 тысячи прослушиваний на выпуск в месяц, это не суперкосмические суммы. В целом, на таком уровне, если пушить нормально Boosty и говорить, что чуваки, вот не то, что я у вас прошу денег, а просто вам нравится контент, а мне хочется его делать регулярно. Хочется посвящать этому время, и в целом всем будет классно, если будет более регулярно
выпуски, и вам будет больше контента, и мне как бы будет поспокойнее, так что вот есть Boosty. А для вас там будут какие-то, допустим, плюшки. Это вполне может быть, ну, типа 30 тысяч, 50 тысяч, это довольно реалистичные вообще штуки. Но, как бы, да, это не зарплата, ну, на это не прожить. Ну, то есть, если это супер популярный подкаст, как большой...
А что значит супер популярный подкаст?
Ну, типа, как у меня. Ну, то есть, как можно понять, что это популярный подкаст? Есть Apple подкасты, приложение, это которое самое популярное приложение для прослушивания подкастов, в ней есть рейтинг. Если в этом рейтинге вы находитесь, ну, типа, в тридцатке или в пятидесятке долгое время, перемещаясь вверх-вниз, то это супер популярный подкаст. Как бы вот так.
Цель поставлена.
Ну, да, примерно так. Ну, в двадцатке, наверное, супер популярный, то он должен где-то вращаться, вот типа в этом рейтинге, где-то там. То там можно на рекламе зарабатывать уже достаточно, чтобы не волноваться вообще ни по поводу никакой другой работы. Ну, я, пожалуй, вот как расскажу, как это было у меня, опять-таки. У меня прошло 2 сезона. Это примерно, наверное, 30 выпусков я сделал. Я понял, что подкаст довольно популярный, потому что там, да, меня позвали что-то. А напиши вот нам статью в СНОП. Ну, короче, какие-то пошли такие штуки, что я думаю, вау, типа какие-то просто люди приходят, непонятно откуда, зная про подкаст. Здорово. Статистика у меня тогда была в районе 10 тысяч прослушиваний на выпуск в месяц. Это, ну, типа, вообще довольно неплохо. И я такой, кажется, это уже такие цифры, с которыми можно продавать рекламу. Подумал я. Я пошел в подкастерский чатик, сказал, вот, у меня такие прослушивания, можно продавать рекламу? Нет. И как? Мне сказали, слушай, ну, с таким прослушиванием просто тебе надо ждать, к тебе самому придут, не волнуйся. И я такой, не, ну, это классный совет, конечно. Ну, как бы а как это делать? И вот как я сделал. Во-первых, из этого чатика ко мне сразу же пришел чувак и сказал, ну давай я у тебя куплю как раз рекламу. Сколько стоит? Я такой думаю, так, ну интересно, конечно, хороший вопрос. Что я сделал? Я на Ютубе смотрел разные подкастерские конференции, и они там обсуждали монетизацию, и там были названы цифры. Вот тогда, в 2020 году, назывались цифры от 2 рублей до 8 рублей за прослушивание, если я не ошибаюсь. Ну и, соответственно, я такой, типа, ну вот за столько. И он мне сказал, ну что-то многовато, давай как поменьше. Ну, давай, как бы. Ну, короче, я не бизнес-чувак абсолютно. Я не умею продавать рекламу, ничего не понимаю в маркетинге. Это абсолютно вообще не моя область.
Но при этом это был довольно смарт-мув торговаться с чуваком, который только что сказал, ребята, я никогда в жизни не давал рекламу, я не знаю, как это делается.
Не, ну, понятно, да. Ну, в общем, что было? Я просто начал 3-й сезон. В этом 3-м сезоне я сказал, ребята, классно, что мы все слушаем этот подкаст, здорово, что вас здесь так много собралось, но еще я хочу вас сразу предупредить, что с этого сезона будет реклама, и реклама — это круто. Это будет значить, что вы будете уверены в том, что я буду делать подкаст, продолжать. Я буду уверен тоже в своих силах. Все, класс, готовьтесь. Реклама будет. И если вы хотите рекламу покупать в моем подкасте, вот пишите по адресу, он в описании выпуска. И после этого мне начали писать периодически разные организации. Плюс к этому я еще пытался сам делать что-то. Ну, типа, писать холодные письма в маркетинговые отделы каких-то компаний. Я посмотрел, какие компании рекламируются в других подкастах, и начал писать им. Ну, что-то какая-то такая стратегия у меня была. Она абсолютно не сработала, потому что, ну, видимо, я абсолютно не умею этим заниматься, и, видимо, писал куда-то не туда, и, в общем, это не сработало, но ко мне приходили как бы люди, которые, вот, типа, да, мы знаем про подкаст, давай мы сделаем. Когда прошло несколько выпусков, и я понял, что я действительно хочу на этом зарабатывать, и какие-то вменяемые деньги я, наверное, могу получать, если я буду в каждом выпуске продавать рекламу, я, опять же, прям в подкасте сказал, слушайте, я вот, у меня ничего не получается, давайте люди, которые умеют продавать рекламу, приходите ко мне, вы будете продавать рекламу в подкаст, будем деньги с вами делить, договоримся. Ну, типа, если ты не умеешь что-то делать, найти человека, который умеет это делать, и с ним как бы договориться. Ну да, пришло, наверное, несколько человек, 2 или 3, но не успели ничего продать по такой схеме, как пришла студия «Либо-либо», которая сказала, Андрей, мы хотим купить твой подкаст и тебя ввести в студию. После этого у нас начались некие переговоры, которые закончились подписанием договора. Но я вошел в студию, да, и в результате это все довольно сильно поменялось, потому что в студии есть охренительно сильный коммерческий отдел, который очень круто умеет продавать подкасты, которые умеют объяснять предпринимателям, другим как-то фирмам, в чем сила подкастов, как вообще это работает, почему это столько стоит и почему столько много. Конкретно в студии «Либо-либо». Вот. Но там был смешной, конечно, диалог, потому что меня спросили, а за сколько ты продавал рекламу? Я сказал, за сколько? Мне сказали, ну, Андрей, конечно. Я говорю, это что? Ну, типа, мало? Они говорят, ну, это нельзя назвать демпингом, но в целом это минимально приличная вообще сумма. Я такой, нет, ну, окей, я просто умываю руки, ну, типа, я знаю свои границы, вообще, это никакого оскорбления не чувствую в свою сторону, наоборот, как бы классно, что теперь будут суммы как бы другие, все здорово. Да, и сейчас вместе со студией это позволяет мне как бы совершенно совершенно спокойно жить и вообще не думать о деньгах. Хотя мне в целом-то их и немного было нужно, но, в общем, я сейчас зарабатываю столько, сколько никогда в жизни не зарабатывал. Да, но это не единственный способ монетизации подкастов. Что есть, какие вообще еще есть варианты? Во-первых, есть вариант монетизировать себя через подкаст. То есть, когда ты делаешь какой-то подкаст, и ты становишься известным, ну, типа, я начал делать лекции, да, лекции я, кстати, начал делать чуть попозже, ну, просто потому что, да, я люблю, типа, общаться с людьми и все такое. Да, можно, конечно, зарабатывать этим образом. Лекции мне сейчас приносят меньше, чем подкасты, конечно. Но вот с помощью подкаста можно себя как бы спозиционировать как эксперта по какому-то вопросу. Ну, то есть, ко мне пришли в какой-то момент, сказали, давай книжку выпустим. Книжка — это тоже, на самом деле, не супер финансовая выгодная вообще история, но это как бы круто. Если у человека основная деятельность какая-нибудь, не знаю, продажа кондиционеров. Если он делает крутой подкаст про кондиционеры, который интересно людям слушать, про него узнают и начинают ему заказывать установку кондиционеров. Это вот так вот примерно работает. Так что в целом через подкасты можно продвигать себя как какого-то специалиста и зарабатывать таким образом, но просто с рекламой это лучше всего, и это мне позволяет делать то, что мне прям действительно больше всего интересно. Мне подкасты интереснее, чем статьи или чем книги. А, ну, кстати, есть еще одна модель монетизации, четвертая. Это эксклюзивы, но в плане вот время и деньги работают как раз по такой модели, не по рекламной модели. Есть Яндекс.Музыка, сервис для прослушивания. Яндекс.Музыка хочет, чтобы у него были слушатели, которые покупают подписку. Соответственно, Яндекс.Музыка дает деньги студии либо-либо на производство подкаста, делается этот подкаст, и потом выкладывается эксклюзивно на Яндекс.Музыке, и послушать его можно только там, купив подписку. И Яндекс за это нам дает денег, а мы за это даем Яндексу подкаст. Там нет никакой рекламы, это просто классная история, но их послушать можно только на каком-то конкретном сервисе, и этот сервис тебе, как производителю, платят за это деньги. А, я, подождите, знаете, что еще скажу, про это всегда забывают сказать, но никакие подкаст-платформы, никакие подкаст-сервисы не платят производителям подкастов просто за то, что вы слушаете этот подкаст.
Все так.
Потому что если вы слушаете музыку, скажем, на Spotify, на Яндекс.Музыке, где угодно, музыка защищена копирайтом и авторским правом, и с каждого прослушивания малюсенькая копеечка капает правообладателю, лейблу или музыкантам. И мы думаем все, что с подкастами точно так же, но нет, это совершенно не так. Ни один подкаст-сервис не платит никакие копеечки никаким производителям подкастов. Это все подкастеры делают бесплатно. Единственное, на чем они могут заработать вот как бы вот так, это реклама или ваши донаты, или эксклюзив какой-то. Да, это работает только вот так.
Тогда настало время моей любимой рубрики «Баечки».
А, окей.
Если вспомнить все лекции там и технические в университете, и какие-то твои исторические во время туров, которые ты провел, какой момент из таких мероприятий запомнился тебе больше всего?
Ну, в общем, я могу такую историю рассказать. Мне не кажется, что это прям супер что-то выдающееся, но просто это смешная ситуация была. Я вот как раз сейчас съездил в тур по нескольким городам, читал там лекции. Лекция была посвящена тому, как либералы в кристально-белых пальто получили совершенно неожиданно для себя всю власть в России в феврале 2017 года. И, соответственно, за полгода они ее потеряли, и власть взяли совершенно другие люди, которые никому в начале этого года не были известны. То есть большевики и Ленин. И типа, как же так получилось, и что они сделали не так? И можно ли бы сделать что-нибудь так, чтобы не дать ту власть? И я такой, да, действительно можно было. Ответ на этот вопрос есть, потому что буквально спустя год в Германской империи произошли похожие события. Там тоже отрекся император, точнее его отрекли. Там тоже возникло временное правительство. Там тоже созвали учредить собрание, которое должно разработать конституцию. Там тоже были попытки отобрать власть у этого временного правительства местные коммунисты, которые, по примеру России, хотели все делать. Там тоже хотели отобрать у них власть военные, которые хотели установить что-то типа военной диктатуры. Очень много похожих событий, но что-то эти чуваки делали не так, как в России, что позволило им сохранить власть. Вот я, значит, рассказываю эту длинную историю и подвожу в конце лекции уже к тому, что некоторые вещи, благодаря которым они умудрились сохранить власть, в итоге сыграли против них, потому что в России, конечно, пришел к власти Ленин, а вот в Германии через некоторое время появился один человек, который начал использовать как бы то, что они накрутили, благодаря чему они остались у власти. И в какой-то момент, значит, он появляется на слайде. Выглядит это так. Вот, значит, Стамбул, вечер, темно, книжный магазин русскоязычный. Там собралась куча народа. Ну, человек 40, все довольно плотненько сидят, не очень большое помещение. Большие стеклянные окна, которые выходят просто на улицу. Полутьма. И, значит, на стене большой кадр слайда с Гитлером. Он такой добрый, улыбается, машет рукой. И ровно в тот момент, когда появляется этот слайд, открывается дверь, заходит какой-то турок и говорит: «Доставка пиццы». И потом возникает небольшая пауза. он смотрит, как бы, куда он попал. Он видит, как бы, куча народу сидит в темноте, книжки вокруг стоят, и огромный слайд с Гитлером, и стоит, значит, чувак, который что-то об этом рассказывает. Он просто молча разворачивается, закрывает дверь и уходит. Ну, это было, конечно, очень смешно.
Следующий вопрос я как раз обожаю. Кодовое название — фейл, за который тебя не уволили. Здесь обычно ребята рассказывают про то, как они лажали на работе, как они с этим справлялись, что из этого вышло. Расскажи, пожалуйста, про какой-нибудь провал, который с тобой случался.
Ну, это как бы фейл, да, но меня не собирались за него увольнять. Он как бы прокатывал просто... В общем, история такая. Примерно во втором сезоне, то есть это еще в тот момент, когда я вообще все делаю сам, никакой редактуры нету, никакого факт-чека нету, я сделал выпуск про Матильду Кшесинскую, про любовницу Николая II, и дальше там рассказывал разные истории про нее, как она стала довольно богатой и влиятельной женщиной, как она была замазана в коррупции, в госзаказах, все такое. В общем, такая довольно увлекательная история. Это довольно популярный выпуск. Затем, где-то через полгода после этого, ко мне пришло издательство «Альпина», и говорят, давайте выпускать вашу книжку. Книжку, надо сказать, я не писал с нуля никакой, это просто были сценарии для выпусков, которые мы переписали немного, как-то скомпоновали и выпустили под одной обложкой. Соответственно, туда, в этот сценарий, вошел вот этот выпуск про Кшесинскую. И в тот момент, когда эта книга дошла уже до научной редактуры, к этой главе появилось некоторое количество претензий. Потому что я, вообще-то говоря, когда делаешь первые сезоны, я, честно говоря, не сильно парился. Ну, типа, подкаст, камон. Ну, просто чувак пересказывает всратые истории из разных книжек, которые он прочитал. Это сейчас у меня прям реально, это можно сказать, что это научная работа, потому что у меня есть разные перекрестные сравнения, да, там разные подтверждения с разных мест. Я уже как бы понимаю, где чего как бы не то. А тогда я тоже не сильно парился, не то чтобы это был какой-то сильный бренд. Поэтому, во-первых, в этих первых сценариях там было довольно много заимствований в плане, я не писал сценарий целиком, я реально туда пихал как бы в этой сценарии куски книжек, куски статей и пересказывал их своим языком. Естественно, там были места, это все надо было переписывать, и это было заметно научным редакторам. Ну, я старался, естественно, брать выпуски, которые более-менее оригинальные, там все такое, но все равно там торчали нитки, в частности, у Матильды Кшесинской это, во-первых, торчало, а во-вторых, научный редактор такой, ну, блин, слушайте, тут есть две цитаты, вы говорите, что это из дневников директора императорских театров Владимира Теляковского, но... Дело в том, что эти дневники изданы, там нет этих цитат.
Пам-пам-пам.
А цитаты супер огненные. То, что он Теляковский просто унижает абсолютно Матильду Кшесинскую, говорит, что она вообще принесла какой-то разврат, ужас, мрак и кошмар. И он такой пишет: кажется, вы, скорее всего, взяли это из книги вот из этой вот, но вообще-то говоря, как бы нету никаких подтверждений тому, что это довольно известно, что этот чувак непонятно откуда их взял, потому что этих цитат нет в дневниках. И дальше он такой: а вот история про коррупцию. И тоже, ну, как бы, это из той же самой книги тоже взято. То есть у меня не было никакого стороннего подтверждения. Второй вопрос. Такой обрадовался, что Матильда Кшесинская замазана в коррупции. И нафигачил. Ну, то есть я читал эту книгу, и я прям вижу, что человек очень хорошо разбирается в артиллерии, он там какие-то оперирует, какими-то толщина лафета, не знаю, какие-то калибры, то все, и он действительно специалист в оружии. Но, кажется, в других вещах он, в общем, дал маху, а я это совершенно не перепроверял и все такое. Я чувствовал вообще жуткий стыд, потому что, ну, правда, это какая-то была левак вообще полный. Ну, действительно, этому нет подтверждения. Ну, типа, я могу себя успокоить. Ну, вот Каррат об этом написал, а я-то чё? Ну, типа, на самом деле чё? Это не круто. Сейчас, в «Закате империи», такое бы не прокатило. Но тогда прокатило, и мне было жутко стыдно, но в результате мы такие, ну, кажется, может быть, не стоит эту главу вообще в книгу? И я такой, да, конечно, давайте не будем делать. И что думают научные редакторы? Вот, типа, я занимаюсь историей 40 лет, а тут просто какой-то чувак запустил, блин, какой-то подкаст и режет там какую-то чушь, но я его должен редактировать, и имя его будет стоять как бы на обложке, потому что я-то вообще ничего не знаю, а он где-то популярен там в интернете. Это, конечно, вообще кринж просто. И я себя на этой позиции тоже как бы себе чувствую так, типа, не очень уютно. Вот, но в целом мы сделали все хорошо. Как бы результат нормальный в результате, все получилось. Но мне было стыдно. Ну да, я после этого решил, что надо бы, наверное, этот выпуск удалить, и я его спустя какое-то время, ну, точнее, не просто его удалил, я записал маленькую такую штуку. Я говорю, вот, был выпуск, а теперь его нету, потому что Вот я не критично отнесся к источникам, поэтому сорян, этого выпуска здесь не будет. Возможно, когда-нибудь я его переделаю и все это удалю, он будет нормальный, его перевыложим, но пока что тут ничего не будет. Всем извините, что такое. Но мне кажется, это хороший подход. Ну, в подкасте в моем это был самый большой фейл, который пришлось исправлять.
Но зато это, да, важный урок о необходимости факт-чека.
Да, это правда.
И в целом грамотной, внимательной работы с информацией. Никому не помешают.
Все так.
Последняя рубрика — словарик профессиональных терминов.
О, вау, о, вау.
Каждый выпуск я вношу в него самое часто используемое слово из профессии гостя. Поэтому, Андрей, какой термин тебе, как автору подкастов, чаще всего пригождается в работе?
Окей, я могу, наверное, два термина сказать. Это скорее термины будут, может, даже не из подкастинга, а может, из подкастинга. Это термины, которые используются в студии. Во-первых, используется термин «поминальник».
Что?
Поминальник. Поминальник. Как ты думаешь, что такое поминальник?
У меня мало цензурных вариантов, но в плане типа тех, которые не 18+.
Поминальник — это тот момент в подкасте, когда в самом конце ты говоришь, этот подкаст для вас готовили. Сценарист такой-то, редактор такой-то, звукорежиссер такой-то. Типа поминаешь всех, кто делал этот выпуск. Это поминальник.
Господи, это прекрасно.
А еще одно слово, которое широко используется у нас в студии, это колдопен.
Well.
Колдопен — это на самом деле cold open, то есть типа холодное открытие. Это такой термин из сторителлинга, это называется открывающая сцена определенного типа, когда ты делаешь какую-то яркую открывающую сцену, которая тебя сразу погружает в сюжет, ты не объясняешь, что это за люди, или минимально объясняешь, что это за люди, но ты сразу погружаешь человека в замес в какой-то... Вот во времени и деньгах мы постоянно используем колдопен. То есть начало — это просто какая-то ситуация, и ты такой, вау, что-то неожиданное происходит, и какая-то странная ситуация, которая сходу создает интерес и интригу, и заводит главного героя, и создает какую-то основную проблему. И потом, как бы, вот колдопен закончился, потом играет отбивка, потом мы говорим, это подкаст «Время и деньги», тыры-пыры, а потом начинается история, она начинается вообще, как бы, с самого начала, допустим, и мы постепенно подходим, и в результате, там, к середине выпуска становится понятно, почему эта сцена была, или, например, становится понятно, что эта сцена, как бы, вообще не так работала, как кажется в начале, и означает совершенно другое, и люди там совершенно другие роли играют обратно. Ну, короче, что-то она как-то играет по-другому. Но вот эта открывающая сцена, которая погружает тебя в сюжет, это cold open, но по-русски это колдопен.
Я тут подумала, что холодное открытие — это что-то из разряда горячего взятия. То есть ты сначала, короче, фигаришь что-то,
ну, возможно,
очень такое,
да,
спорное или такое очень тебя сразу погружающее, а потом рассказываешь спокойно, как ты к этому пришел.
Вот take a cold open. Но чаще всего, надо сказать, мы говорим, что это открывашка, типа открывашка в открывашке, открывашку надо поменять. Но иногда используется колдопен. Колдопен.
На самом деле, спасибо тебе большое. Мы проговорили почти 2,5 часа.
Да, спасибо, что позвала. Не знаю, что ты будешь делать, конечно, на монтаже. Как бы успеха погибшим.
Сегодня в гостях был Андрей Аксенов, автор подкаста «Закат империи», ведущий подкаста «Время и деньги» и почти рок-звезда. Андрей, спасибо тебе большое за этот разговор, было очень классно.
Ой, спасибо, что позвала. С наступившим Новым годом и всех слушателей тоже. Хотя, возможно, когда вы будете слушать, Новый год уже давно пройдет. Надеемся, у вас там в будущем все хорошо.
Да, очень надеемся на то, что в будущем все действительно будет хорошо. На этой шедевральной ноте закончился 21-й выпуск подкаста «Кем я стал, когда вырос», заодно и 3-й сезон о профессиях, которых не было еще 20 лет назад. Сейчас подкаст уходит на каникулы, не буду врать, что они короткие, но как минимум, когда вы будете слушать этот выпуск, работа над новым сезоном уже началась, я уже пишу сценарий, я уже, скорее всего, разговариваю с какими-то гостями, так что в скором времени вас ожидают новые классные выпуски, интересные гости, интересные истории, но при этом в телеграм-канале подкаста в межсезонье будут выходить всякие клевые штуки, которые я для вас за этот сезон припасла. Невошедшие кусочки интервью, прикольные истории, всякие веселые факты про гостей и выпуски. Еще я очень люблю беседовать с аудиторией, типа задавать вам какие-нибудь вопросы или опросики какие-нибудь создавать. Я вообще фанат голосовалок. В общем, куча эксклюзивного контента. Так что подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал. Ссылка будет в описании. А еще, если вдруг вы слушаете слушаете музыку в Ютубе или вы смотрите видео в Ютубе, и вам это делать удобнее, чем в подкаст-приложениях, у меня есть Ютуб-канал. Он появился не так давно, но уже ждет свои первые просмотры, лайки своих слушателей. Там выходят все те же эпизоды подкаста, и если у вас есть YouTube Premium или YouTube Музыка, вы можете совершенно спокойно слушать те же самые выпуски подкастов на Ютубе в более удобном формате, писать комменты обязательно по заветам Андрея, ставить лайки и, в общем, выражать свою, так скажем, подкастерскую гражданскую позицию. Я вас очень люблю, очень рада, что в этом сезоне вы были с нами. А на этом все и ура!